Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Чым скончыцца энергетычнае супрацьстаянне Масквы і Менску? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. На мінулым тыдні мы сталі сведкамі даволі рэзкіх заяваў Александра Лукашэнкі ў бок расійскіх партнэраў адносна нафтавай тэмы. «Я нікога не шантажаваў», – сказаў Лукашэнка, – «калі з Расіі не будзе пастаўлена нафта ў патрэбных аб'ёбах, міжурадавае пагадненне на 24 мільёны тонн, у студзені яны паставілі ўсяго 500 тысячаў тонн, 1,5 мільёна тоннаў недапаставілі, мы пачнем адбор і транзітныя трубы». Юра, ну вось выглядае, што гэта сапраўды супрацьстаянне дасягнула, калі не апагею, апагеем бы, напэўна, сапраўды быў бы адбор транзітнай нафты ці штосьці падобнае, але ну даволі такой напружанай якасці. Якія варыянты развіцця падзеяў могуць быць?
Ну, я еще хотел бы сказать, что после саммита в Сочи, скажем, вице-премьер Дмитрий Круты, и он комментовал их выники так довольно лагодно, коли казал, что ну вот мы отримливаем, будем отримливать нафту по сусветной цене, и мы этого и хотели, но это не совсем так, и он сам потлумачил, что это не совсем сусветная цена, все ж таки там 82-85 от сотки от сусветной цены, але вот как бы тон был таки лагодный. Взяв слово Лукашенко и как бы цалком дезавуевал своего вице-премьера и сказал про то, что как бы, ну, фактично провал. Фактично белорусский бок, принамсі, не отримал вельми шмат с того, что хотел. Ну и вот эта погроза, якая прогучала на конт отбирать нафту з трубы. Ну, я б сказаў так, што абгрунтаванне, якое даў Лукашэнка гэтай меры, яно, ну, мне, як мне падаецца, не зусім дарэчна. Бо вось гэтае пагадненне пра 24 мільёны тонаў, яно уяўляе сабой так званы індыкатыўны баланс. То есть гэта як бы падлік, баланс паміж тым, што хотела бы Беларусь, и теми магчимостями, якія есть у российских нафтовых компаний.
То погоднение есть, не подписано.
Нет, оно просто инший характер. Это не обязательство России поставить вот ровно 24 мільёны тонаў. Бо, ну, Расія рынкавая дзяржава. В этом сэнсе, як бы, не дзяржава пастаўляе нафту. Не российская держава, поставляют приватные компании. И вот, как бы, я еще раз скажу, баланс помеж одним, помеж другим, помеж тем, что хочет Беларусь, и тем, что мают, что могут сделать, что могут поставить российские компании. То есть, ну, это, коли угодно, протокол про намер. Лукашенко его интерпретует как межурадовое погоднение, как обязательство России. Ну, это не так. Але в данном выпадку, как бы, а какое это мое значение? Ён абараняе сваю пазіцыю. Ён абараняе ее так, як шмат разоў як бы абараняе скандалам. Дыпламатыя скандала. Гэта яго як бы фірмовы трук. Вот. І это і пасланне свайму народу, што вот я такой крутой, я дужы, я як бы гатовы там на ўсё, каб адстойваць беларускі інтарэс, як ён яго разумее. Ну, не ведаю. Справа ў тым, што ў адрозненне ад газу, які ў асноўным ідзе не праз Беларусь. Зараз ён ідзе праз Украіну, як і раней ішоў. Ён ідзе праз этот паўночны паток. Вот. А ў Беларусі, уласна, ўсё... У Беларусі менш газаправодаў, і яны ўжо не беларускія. Этот галоўный магістральный газопровод Ямал Заходняя Европа, и он одразу будавался як российский. Ну, а Белтрансгаз продали, и уже, так бы мовить, белорусского ничего нема. С нафтой иначе. Нафта – это все ж таки дагэтуль застаецца галоўная як бы труба по якой российская нафта идзе на Захад. Это Беларусь. И труба належит Беларуси. В адрозненні я кажу ад газаправода. І таму, фармальна кажучы, ну да, Беларусь мае магчымасць такое рабіць.
Нават нефармальна, она можа гэта зрабіць
да,
рэальна.
Можа,
і такое
да.
рабілася аднойчы?
Ну, аднойчы, да. Аднойчы ў сёмым годзе такое рабілася. Альтэрнатыўнай трубы, якая бы дала магчымасць эту нафту даставіць, ці вазіць танкерамі столька немагчыма. Правесці танкерамі. Альтэрнатыўнай трубы няма. Таму аказваецца, што Расія ў пэўным сэнсе залежная ад Беларусі. На што яны пойдуць, это складана сказаць. Яны, канешна, могуць весці, ну, як бы вайну па ўсіх азімутах. Дарэчы, калі ты памятаеш, у 16-м годзе там як бы было наадварот. Там Беларусь адбірала газ по той цене, якую яна лічыла як бы справядлівай, а расейцы ў адказ скарацілі пастаўкі нафты. Зараз можа быць наадварот. Беларусь перакрывае нафтавы кран, Расія кажа, окей, вот вам менш газу, вы менш газу атрымаеце. Ці, умоўна кажучы, закрыць свой рынак для, скажам, беларускага харчавання. Ну, то есть такая як бы маштабная гандлёвая вайна па ўсіх накірунках, ну і плюс інфармацыйная вайна таксама магчыма. Так што расейцы могуць пайсці ў контрнаступ. Хаця могуць і як бы і дамовіцца. Могуць і урэшце рэшт там 10 як бы 10 даляраў гэтыя яны не як бы на двор'е не робяць. Вот. Так што я думаю, што ну тут складана адказаць, якімі будуць наступствы. Я не думаю, што яны будуць прымаць ўжо некія там рэзкія крокі, кшталту там, я не ведаю, вы кідаць десант, каб ахоўваць сваю трубу, ну это наўрад ці. Ну і тут варта сказаць, што в этой сітуацыі, калі Лукашэнка это зробіць, дадасца яшчэ адзін перамоўшчык. Это Захад.
Ну, вось якраз мы гаворым пра адзін бок, а зараз пра ўсход, так сказаць, ад Беларусі, а зараз пра Захад, бо тут пацерпіць не толькі Расія, але найперш пацерпіць і Захад, куды гэтая нафта пастаўляецца. Якія тут могуць быць варыянты, тым больш у кантэксце вось гэтага замірэння апошняга часу, назавем гэта так, Лукашэнкі і Еўропы?
Ну, мне складана сказаць. Я бы сказаў так, прынамсі, Захад в эту гульню тады ўключыцца. То есть тады ўжо будуць размовы не двухбаковыя, а трохбаковыя. Якую пазіцію зойме Захад? Складана сказаць, ці будзе ён ціснуць на Расію, ці будзе ён ціснуць на Беларусь, магчыма і на тых, і на другіх. Магчыма будзе прапаноўваць некі кампраміс, таму што ну не атрымліваць нафту это кепска. Імавернасць, што Захад дасць грошы, скажам, Беларусі, я таксама не думаю. В цяперашняй сітуацыі, да, там гавораць, што надо абараніць беларускую незалежнасць. Але вот як бы суму пропісю вот выложить там 240 мільйонаў даляраў, якія ўласна кошт этой спрэчкі, я не ведаю, не упэўнены. Думаю, што просто сітуацыя стане больш складанай, сітуацыя стане яшчэ больш вострай. Ну, а вот як бы, ведаеш, у мяне вот всё-таки такое адчуванне, вот па гэтых заявах Лукашэнкі, калі ты чуў вот тое, што ён сказаў, значыць, там пра ён распавядаў сваю гутарку з
Пуціным,
да. І калі сказаў, ну, Пуціну ему сказаў, так а навошта вы купляеце там у нарвежцаў, у каго там ж даражэй. А Лукашэнка гаворыць, я ему сказаў, ведаеце, мне надакучыла кожны год 31 снежня стаяць перад вамі на каленях. Вот таму я буду купляць. Ну, ведаеш, тут сітуацыя такая, да, это прыгожы нібыта жэст такі для людзей сказаць, вот какой я, так сказаць, как дбаю пра Беларусь, але я нагадаю лічбу, якую вот распавёў круты. 82-85% ад сусветнай цаны. Так, эта доля як бы все больше повеличивается. Але, ну, российцы выконывают домову об Евразийском экономическом союзе. И коли Беларуси вставляется цена 82-85, Лукашенко каже, я не хочу стоять на коленях. Так полякам, те немцам ее вставляют 100. И они не говорят, что их ставят на колени. Так что вот как бы такое отчувание, что он, ну, веде выборчую кампанию. И, как вот в моей передаче сказал Сергей Чалый, что ранее Лукашенко имел имидж добытчика, сдобытчика и в очах народа, и в очах номенклатуры. Вот Александр Григорьевич – это той, кто поехал в Москву и привез нам и льготы, скидки, танную нафту, танный газ. Вот это было его. И он в этом смысле подкреслен. Вы все дурни, у нас один политик, это я все вырешу. Зараз он сам говорит, ну як он вырешил. И вот это недавно Светлана Алексеевич в интервью «Свободе» сказала, что вот, ну, лепш за Лукашенко никто не обороняет там суверенитет Беларуси. Ну, может быть, але роля оборонцы, она иншая, чем сдобытчик. Ранее он был сдобытчик. И зараз он сам каже фактично, я не могу сдобыть столько, кольки сдобывал ранее. А это, ну, это не значит, что там, так сказать, там, я не ведаю, переворот, палацовый переворот, революция. Але, ну, вот, как бы люди робят пэўныя высновы с гэтага.
Ну, и можно сказать, что это ускладняет для его передвыборчую президентскую кампанию.
Ну, так, и про это уже многие эксперты кажут, что, ну, да, в образ такого вот оборонца, там, мальчины, то, что в политологии называется, и, как бы, яднание вокруг стягу, ну, да, это прихожий жанр, а лет тая краина Беларусь, якой, как бы, этот образ можно эксплуатовать, бо значная частка насельництва, а тем больше ягонного властного электората, людей, которые за его голосуют, яны, как бы, их послание, их пожадание, это дамоўцеся с Россией, дамаўляйся с Россией. А тут, коли он кажа гэтым людям, для яких Россия святло в акенце, Россия такая-сякая, Россия нам не даёт... Ну, так, как бы, а кто повинен это, как бы, а кто повинен примусить эту Россию? Ну, вот, как бы, ну, хорошо, ты обороняешь. И причем это все отбывается покуль есть $500, и на вот больше средней заробку. Коли в некий момент это, ну, как бы, отобьется на гаманцах, я не ведаю, что будет. Потому что, ну, вот, як на мой погляд, он вельми рызыкует. Ну, я разумею, в том смысле, что, знаешь, это нехто может сказать, там, что вот Каспаров там отдал коня, да, вот який он дурень, как он без коня будет гулять. Ну, Каспаров на то и Каспаров, так сказать, он ведает. Для чего он ахвяруе коня, умовно кажучи. И в этом смысле Лукашенко как бы гулял такие гульни, выигрывал такие гульни. И тому сказать, что он просто дурень, он чего-то как бы не разумея. Але как бы и Каспаров проигрывал. И в этом смысле не выключено, что как бы мощно рызыкуе Лукашенко. Причем рызыкуе, я кажу, тем, что он как бы антирезонанс выходит со своими коренными выборщиками. Так, у них есть в этом смысле, ну, белорусы не такие уж там космополиты. Да, батьковщина, да, я кажу, яднание вокруг стягу, але все ж таки послание, так, а кто будет домовляться с русскими? Тем более, что есть, ну, как бы, люди, бачат контекст в свете. Русские вельми моцно лаются с поляками. Путин там устроил, значит, это там вокруг пакта Молотова-Риббентропа. Но мы чули вот такие скандалы, чтобы там президент Дуда казал меня Путин ставить на колени. Как-то он вот молчит про это. Телитовский президент, он такое говорит? Нет. Как-то тихо, спокойно домовляются. И нафта иди. Вот. А тут ближайший союзник, там браты, значит, вот меня ставят на колени. Ну, такое отчувание, что это сведомо говорится. Что на самом деле, как бы, это просто гандаль. Но гандаль для чагосьці он ведзе вот такими сродками.
Дякую. Мы будем назирать за этой ситуацией. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчук.
радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па колішняй Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем на пастаўшчыну ў вёску Мацуты. Напрыканцы 40-х гадоў на пастаўшчыне дзейнічала банда Альфонса Струка. Асноўныя фігуранты гэтай справы – маладыя людзі з вёсак Мацуты і Лявонавічы. Збіраючыся ў Мацуты, я вырашыў паехаць праз вёску вялікія споры, каб заскочыць да Наталлі Маліноўскай, гераіні перадачы пра банду Крывіцкага. Вельмі ўжо мне спадабалася гэтая былая ветэрынарка найперш сваёй адкрытасцю.
У гэтых Мацутах і Лявонавічах дзейнічала такая банда Альфонса Струка.
Быў такі.
Што пра яго казаць?
Нічога не знаю. Калі ён у бандытах у гэтых участвавалі, яны іх гэта самае і ўсё. Альфон у нас называлі не Альфольс. Альфон.
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 Па гэтай банде арыштавалі ніякіх ні бандытаў, просто людзей, якія давалі паесці, якія давалі пераначываць.
Прыйдзеш, скажаш, я тебе застрэлю. Вот тады, як ты ешці не дашы.
Людзі давалі пад пагрозай расстрэла, ці людзі давалі з радасцю, з сімпатыяй, што вот свае людзі...
Просто так, каб не ты да мяне не чапіўся, ні я да цябе. Нейтральна не бачыўся.
Які шырокі быў гэты бандытызм?
Гэта заходняя Беларусь. Вот такая яна разнабразная, гэта Беларусь. І мы адлічаемся ад восточнай.
Чым?
Разгаборам, укладам жызні. Пастаўскі, Браслаўскі і Глыбокскі. Гэтыя тры раёны нейкі найболей адзінакавыя. А тыя, ад стороны Расіі, тыя па-другому.
Больш хутарская?
Да, была ўсе хутары. Гэта цяпер няма сплош і радам. А тады ўсё ў кучу знеслі. Гэта ж знесеныя хаты нашы ў вёску.
Ну, хутар – это свой двор.
Ну, кругом сва... мая зямля. Мы болі рыбацяшчыя тут пры Літве. Яны робяць, і мы рабілі. А возьми Полоцк, там мой племянник, он говорит, вы робите только и робите. А что? А наши, кажется, только не робить у Полоцку.
Мацуты – гэта зусім маленечкая вёска па дарозе з пастаў на Камаі. Жылых хатаў засталося каля дзясятка. Тут дажываюць свой век жанчыны, якія ў Мацуты выйшлі замуж з іншых вёсак, ні пра якога Альфонса яны, вядома, не чулі. Але на адным з панадворкаў я заўважыў мужчыну, які сек дровы. Немалады, на выгляд яўна за 60, але такі маладжавы і бадзёры. Разгаварыліся, Феліксу Місніку, як высветлілася, 82 год. Свой бадзёры выгляд спадар Фелікс тлумачыць адсутнасцю сям'і. Стары кавалер так эмацыйна адпрэчыў сваё сваяцтва з Міснікам Генрыхам і Міснікам Вітольдам, што я адчуў сябе нейкім следчым з МГБ. Павеяла 49-м годам.
17 февраля 1949 года Козёл Иван, Мисник Генрих, Ловкис Леонид, Мисник Витольд и Ловкис Казимир совершили вооруженное ограбление магазина «Сельпо» в деревне Отсковичи, где забрали различных товаров на сумму 24 329 рублей 80 копеек, разгромив Отсковский сельсовет.
Феликс Мисник ласкаво запросил меня у хату.
Чем яны займались? Яны займались некой политикой, и это был...
Ничем яны не занимались, ховались просто гэтые. А некоторые там была банда, магазины грабили, сколько там, 30 на войне. А они просто скрывались и все. Боялись, что... А тогда амнистия вышла, и это на их рахипы какие-то были, так посадили.
Міснік. Генріх був такий, 30-го года народження.
Да, я давно не ма.
Ён вернувся у Мацуты пасля лагеря, ці не?
Ён у Віцебску остався жити. Тут не було вже батьки померши, а тут хатёнка була така. Ён сюда не вернувся. Ён не пішов у армію після війни і скривався. Вот по хатах.
По хатах, так.
По родні. Був Бужинський такий. І в гэта ж сама у хаця, собравшись, вони там були, приїхав участковий. Этот Бужинський, він там кого-то пристрелив, щоб, ну, після війни, не знаю. І хотів він його взяти, а він крепковатий мужик, так гэтому участковому по голові і одобрав пістолет. Я ж не тут жив, а там у батькової хаці. Глядим, обкривавлений міліціонер їде проз окно. Не знали, в чому діло, після розказали. І він з пістолетом этим у гадучишки і у Латвії утек. І так його ніхто не видів. Його хата була там за вёскай на пагорачку.
Хутор такий?
Хутор, да. Тут у нас в основному були хутора.
Это не собралися у гэтага Бужинского?
У Мічніков были собравшись. І он приехал якраз, і його тут молотнули этого участкового.
Мисник Иосиф, имея преступную связь с вооруженной грабительской бандой «Струк Альфонса», принимал бандитов в своем доме, снабжал их продуктами питания и спиртными напитками, занимался изготовлением и продажей самогона, незаконно хранил с 1948 года боевую винтовку, которую передал бандитам. Якія тут у сёння бязлюдных мясцінах, аказваецца, былі баі пасля вайны. В начале июля 1949 года Ловкис Леонид, Мисник Генрих и Ловкис Казимир совершили ограбление гражданина Питкевич на хуторе Буцевичи, где, разорив две семьи пчёл, забрали с собой мёд. Як усміхнулася фортуна гэтым лясным піратам на хутары Буцевічы, разарылі ажно два вуллі, ці надоўга хапіла салодкага жыцця.
Ловкіс ці Ловкіс?
Ловкіс.
Ловкіс Леонід Валер'янович. Да. Так само 30-го года нараджэння.
Ну, вот они, гэта новобранцы, не пашлі в армію. Скрывались.
Войны уже не было?
Да, не было войны уже. А все равно в армии боялись идти.
А чего они боялись туда идти?
С Японией же, мужчина, была война.
Мисник Витольд Петрович, 27-го года нарождения.
Брат, может, которого.
Ловкис Казимир Люцианович, 27-го года нарождения.
Казимир... Ну, я его не помню.
Козел Иван Иванович, 28-го года.
Ну, тут у нас в основном Мисники и Козлы вёска, и Грибовские, три фамилии.
Называли не Козел, а Козёл, так?
Козёл.
И Козёл, это не лечилось ниякой лаянкой?
Не, фамилии.
А вось гэта цікава. Русіфікацыя прыйшла не столькі ў выглядзе вершаў Александра Пушкіна і прозы Льва Толстога, не толькі ў бясконцых савецкіх песеньках пра Сталіна, але таксама ў выглядзе новых моўных нормаў, якія панавалі ў савецкіх турмаў, з-за чаго неўтральнае слова «казёл» альбо звычайнае прозвішча «казёл» раптам у новой реальности губляла свой сенс. Такое прозвище у советской краине медь было нельга ни у яким разе, тому что козел, згодно туремного кодекса, это вязень, які открыто супрацоўнічае с администрацией. Лишне казать, что гэтае слово сур'ёзная абраза. Вось так звычайные белорусские козлы становились советскими козелами.
С
Кипр Лангина, козел Софья и козел Бронислава в декабре 1948 года установили преступную связь с вышеуказанной грабительской бандой Альфонса Струка, присутствовали на сборищах бандитов, где обсуждались вопросы о предстоящих ограблениях магазина «Сельпо», однако органы советской власти об этом до сведения не доводили. Укрывали бандитов в своих домах, снабжали бандитов продуктами питания и участвовали с ними в распитии самогона и других спиртных напитков. Принимали от бандитов в счет вознаграждения за услуги награбленные ими товары.
Это сестры были зими связавшиеся.
Так?
Дружили.
Вот Софья и Бронислава, это были сестры?
Сестры.
Там что, было каханье?
Ну да, встречались еще. Танцы тогда, приезжала милиция, тогда они убегали. Про окна там, где была милиция окружившая, убежали они.
Собрались на вечерке?
Ну да, 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 да. Теперь же у клуба собирается, а в то время ж у хатах где-нибудь, где больше хата, собирались.
А люди, ну вы были хлопчиком, вы можете этого не помнить. Люди им спочували?
Люди не касались. Яны людей местных не чапали. И люди никто не докладывал, никто так. Они своей жизнью жили, а люди своей жизнью жили.
Mm-hmm.
Вот и мои братены с ними никакой связи не было.
То есть это не были некие националисты?
Да нет, местные. Просто в армию не пошли.
Просто в армию.
Ну, как десертировались, тогда начали в магазины лазить, уже преступление пошло, и вот так и...
Какие операции были? С гранатами, ну?
Да, были и гранаты. Ну, после войны, знаете. И оружие что их было. Какое-то, не знаю, какое, но стреляешь.
А вот этого участкового я забили. Милиция, и она была так само мясцовая, или это были люди приезжие?
Поставская.
Это поставские люди?
Поставская милиция. В то время КГБ, или как они, МГБ. Помню, Медведева называли, Медведева, говорит, фамилия, начальник этой МГБ. Их забрали, все забылось, а так все закинулось.
А что с этими сестрами?
Их связли, я знаю, у Магадане оказались связанные.
И они сюда... Вот этой девки?
Да, и они больше сюда не появились.
Аж но в Магадан?
Да, и это в Магадане, там и на... Замуж вышла и до смерти там жила.
Это кто?
Бронислава Тиякна.
Угу.
И там дети, и, может, теперь дети живут. Приезжала она, помню, раз из Магадана. Ну, жила, казалось, неплохо там. Холодно только.
Як і дзе загінуў той Альфонс, і ці быў у гэтай справе палітычны чыннік? Пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Чым скончыцца энергетычнае супрацьстаянне Масквы і Менску? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. На мінулым тыдні мы сталі сведкамі даволі рэзкіх заяваў Александра Лукашэнкі ў бок расійскіх партнэраў адносна нафтавай тэмы. «Я нікога не шантажаваў», – сказаў Лукашэнка, – «калі з Расіі не будзе пастаўлена нафта ў патрэбных аб'ёбах, міжурадавае пагадненне на 24 мільёны тонн, у студзені яны паставілі ўсяго 500 тысячаў тонн, 1,5 мільёна тонаў недапаставілі, мы пачнем адбор і транзітныя трубы». Юра, ну вось выглядае, што гэта сапраўды супрацьстаянне дасягнула, калі не апагею, апагеем бы, напэўна, сапраўды быў бы адбор транзітнай нафты ці штосьці падобнае, але ну даволі такой напружанай якасці. Якія варыянты развіцця падзеяў могуць быць?
Ну, я еще хотел бы сказать, что после саммита в Сочи, скажем, вице-премьер Дмитрий Круты, и он комментовал их выники так довольно лагодно, коли казал, что ну вот мы отремливаем, будем отремливать нафту по сусветной цене, и мы этого и хотели, но это не зусим так, и он сам потлумачил, что это не зусим сусветная цена, все ж таки там 82-85% от сусветной цены, але вот как бы тон был такой лагодный. Узяв слово Лукашенко і як бы цалкам дезавуяваў свайго віце-прэм'ера і сказаў пра тое, што як бы, ну, фактычна правал. Фактычна беларускі бок, прынамсі, не атрымаў вельмі шмат з таго, што хацеў. Ну і вот эта пагроза, якая прагучала наконт адбіраць нафту з трубы. Ну, я б сказаў так, што абгрунтаванне, якое даў Лукашэнка гэтай меры, яно, ну, мне, як мне падаецца, не зусім дарэчна. Бо вось гэтае пагадненне пра 24 мільёны тонаў, яно уяўляе сабой так званы індыкатыўны баланс. То есть гэта як бы падлік, баланс паміж тым, што хотела бы Беларусь, и теми магчимостями, якія есть у российских нафтовых компаний.
То погоднение есть, не подписано?
Нет, оно просто инший характер. Это не обязательство России поставить вот ровно 24 мільёны тонаў. Бо, ну, Расія рынкавая дзяржава. В этом сэнсе, як бы, не дзяржава пастаўляе нафту. Не российская держава, поставляют приватные компании. И вот, как бы, я еще расскажу, баланс помеж одним, помеж другим, помеж тем, что хочет Беларусь, и тем, что мают, что могут сделать, что могут поставить российские компании. То есть, ну, это, коли заугодно, протокол про намер. Лукашенко его интерпретует, как межурадовое погоднение, как обязательство России. Ну, это не так. Але в данном выпадку, как бы, а какое это мое значение? И он обороняє свою позицию. И он обороняє ее так, як шмат разов, як би обороняв, обороняє скандалом. Дипломатія скандала. Это его, як би, фірмовий трук. Вот. И это и послання своєму народу, что вот я такой крутой, я дуже, я як би готовий там на усе, каб отстоювати білоруський інтерес, як он його розуміє. Ну, не ведаю. Справа ў тым, што ў адрозненне ад газу, які ў асноўным ідзе не праз Беларусь. Зараз ён ідзе праз Украіну, як і раней ішоў, ён ідзе праз этот паўночны паток. Вот. А ў Беларусі, уласна, ўсё ў Беларусі менш газаправодаў, і яны ўжо не беларускія. Этот головный магистральный газопровод Ямал Заходняя Европа, и он одразу будовался як российский. Ну, а Белтрансгаз продали, и уже, так бы мовить, белорусского ничего нема. С нафтой инакше. Нафта – это все ж таки догэтуль застается головная, как бы, труба по якой российская нафта идзе на Захад. Это Беларусь. И труба належит Беларуси. В адрозненне я кажу от газопровода. И тому, формально кажучи, ну да, Беларусь маева, магчимость такое рабіць.
Нават неформально она может это зрабіць.
Да,
и она может... И такое рабилось
одной. Ну, одной чи да, одной чи в сьомым годе такое рабилось. Альтернативной трубы, якая бы дала магчимость эту нафту доставить, ці возить танкерами столько немагчима. Провести танкерами. Альтернативной трубы нема. Тому оказывается, что Россия в певном сенсе залежная от Беларуси. На что яны пойдут, это складано сказать. Яны, конечно, могут вести, ну, как бы войну по всех азимутах. До речи, коли ты памятаешь, в 16-м годе там как бы было наоборот. Там Беларусь отбирала газ по той цене, якую яна лічыла як бы справедлівай, а расейцы ў адказ скарацілі пастаўкі нафты. Зараз можа быць наадварот. Беларусь перакрывае нафтавы кран, Расія кажа, окей, вот вам менш газу, вы менш газу атрымаеце. Ці, умоўна кажучы, закрыць свой рынак для, скажам, беларускага харчавання. Ну, то есть такая як бы маштабная гандлёвая вайна па ўсіх накірунках, ну і плюс інфармацыйная вайна таксама магчыма. Так што расейцы могуць пайсці ў контрнаступ. Хаця могуць і як бы і дамовіцца. Могуць і ўрэшце-рэшт там 10 як бы 10 даляраў гэтыя яны не як бы надвор'е не робяць. Вот. Так што я думаю, што ну тут складана адказаць, якімі будуць наступствы. Я не думаю, што яны будуць прадпрымаць ўжо некія там рэзкія крокі, кшталту там, я не ведаю, вы кідаць десант, каб ахоўваць сваю трубу, ну это наўрад ці. Ну і тут варта сказаць, што в этой сітуацыі, калі Лукашэнка это зробіць, дадасца яшчэ адзін перамоўшчык. Это Захад.
Ну, вось якраз мы гаворым пра адзін бок, а зараз пра ўсход, так сказаць, ад Беларусі, а зараз пра Захад, бо тут пацерпіць не толькі Расія, але найперш пацерпіць і Захад, куды гэтая нафта пастаўляецца. Якія тут могуць быць варыянты, тым больш у кантэксце вось гэтага замірэння апошняга часу, назавем гэта так, Лукашэнкі і Еўропы?
Ну, мне складана сказаць. Я бы сказаў так, прынамсі, Захад в эту гульню тады ўключыцца. То есть тады ўжо будуць размовы не двухбаковыя, а трохбаковыя. Якую пазіцію зойме Захад? Складана сказаць, ці будзе ён ціснуць на Расію, ці будзе ён ціснуць на Беларусь, магчыма і на тых, і на другіх. Магчыма будзе прапаноўваць некі кампраміс, таму што ну не атрымліваць нафту это кепска. Імавернасць, што Захад дасць грошы, скажам, Беларусі, я таксама не думаю. В цяперашняй сітуацыі, да, там гавораць, што надо абараніць беларускую незалежнасць. Але вот як бы суму пропісю вот вылажыць там 240 мільёнаў даляраў, якія ўласна кошт этой спрэчкі, я не ведаю, не ўпэўнены. Думаю, што проста сітуацыя стане больш складанай, сітуацыя стане яшчэ больш вострай. Ну, а вот як бы, ведаеш, у мяне вот всё-такі такое адчуванне, вот па гэтых заявах Лукашэнкі, калі ты чуў вот тое, што ён сказаў, значыць, там, пра ён распавядаў сваю гутарку з
Пуціным,
да. І калі сказаў, ну, Пуціну сказаў, так а навошта вы купляеце там у нарвежцаў, у каго там же даражэй. А Лукашэнка гаворыць, а яму сказаў, ведаеце, мне надакучыла кожны год 31 снежня стаяць перед вами на каленях. Вот таму я буду купляць. Ну, ведаешь, тут ситуация такая, да, это прихожий нібито жест такий для людей сказать, вот какой я, так сказать, как дбаю про Беларусь, але я нагадаю личбу, якую вот расповел Круты, 82-85% от сусветной цены. Так, эта доля як бы все больше повеличивается, але, ну, российцы выконывают домову об Евразийском экономическом союзе, и коли Беларуси вставляется цена 82-85, Лукашенко каже, я не хочу стоять на коленях. Так полякам, те немцам ее вставляют 100. И они не говорят, что их ставят на колени. Так что вот как бы такое отчувание, что он, ну, ведет выборчую кампанию. И, как вот в моей передаче сказал Сергей Чалый, что ранее Лукашенко имел имидж добытчика, сдобытчика и в очах народа, и в очах номенклатуры. Вот Александр Григорьевич – это той, кто поехал в Москву и привез нам и льготы, и скидки, танную нафту, танный газ. Вот это было его. И он в этом смысле подкреслено. Вы все дурни, у нас один политик, это я все вырешу. Зараз он сам говорит, ну как он вырешил. И вот это недавно Светлана Алексеевич в интервью «Свободе» сказала, что вот, ну, лепш за Лукашенко никто не обороняет там суверенитет Беларуси. Ну, может быть, але роля оборонцы, она иншая, чем сдобытчик. Ранее он был сдобытчик. И зараз он сам каже фактично, я не могу сдобыть столько, кольки сдобывал ранее. А это, ну, это не значит, что там, так сказать, там, я не ведаю, переворот, палацовый переворот, революция, але, ну, вот, как бы люди робят пэўныя высновы с гэтага.
Ну, и можно сказать, что это ускладняет для его передвыборчую президентскую кампанию.
Ну, так, и про это уже многие эксперты кажут, что, ну, да, в образ такого вот оборонцы, там, майчины, то, что в политологии называется, как бы, яднание вокруг стягу. Ну, да, это прихожий жанр, а лет тая краина Беларусь, якой, как бы, этот образ можно эксплуатовать. Бо значная частка насельництва, а тем больше ягоного властного электората, людей, которые за его голосуют, яны, как бы, их послание, их пожадание, это домовьтесь из России, домовляйся из России. А тут, коли он кажа гэтым людям, для яких Россия святло в акенце, Россия такая сякая, Россия нам не дает... Ну, так, как бы, а кто повинен это, как бы, а кто повинен примусить эту Россию? Ну, вот, как бы, ну, хорошо, ты обороняешь. И причем это все отбывается покуль есть $500, и на вот больше средней заробку. Коли в некий момент это, ну, как бы, отобьется на гаманцах, я не ведаю, что будет. Потому что, ну, вот, як на мой погляд, он вельми рызыкуе. Ну, я разумею, в том сенсе, что, знаешь, это нехто может сказать, там, что вот Каспаров там отдал коня, да, вот який он дурень, как он без коня будет гулять. Ну, Каспаров на то и Каспаров, так сказать, он ведает, для чего он ахвяруе коня, умовно кажучи. И в этом сенсе Лукашенко, как бы, гулял такие гульни, выигрывал такие гульни, и тому сказать, что он просто дурень, он чего-то, как бы, не разумею, але, как бы, и Каспаров проигрывал. И в этом сенсе не выключено, что, как бы, моцно рызыкуе Лукашенко. Причем рызыкуе, я кажу, тем, что он, как бы, антирезонанс выходит со своими коренными выборщиками. Так, у них есть в этом сенсе, ну, белорусы не такие уж там космополиты. Да, батьковщина, да, я кажу, яднание вокруг стягу, але все ж таки послание, так, а кто будет домовляться с русскими? Тем более, что есть, ну, как бы, люди, бачат контекст в свете. Русские вельми моцно лаются с поляками. Путин там устроил, значит, это там вокруг пакта Молотова-Риббентропа. Но мы чули вот такие скандалы, чтобы там президент Дуда казал меня Путин ставить на колени. Как-то он вот молчит про это. Те литовский президент, он такое говорит? Нет. Как-то тихо, спокойно домовляются. И нафта иди. Вот. А тут ближайший союзник, там браты, значит, вот меня ставят на колени. Ну, такое отчувание, что это сведомо говорится, что на самом речь, как бы, это просто гандаль. Но гандаль для чагости он ведзе вот такими сродками.
Дякую. Мы будем назирать за этой ситуацией. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па колішняй Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем на Пастаўшчыну ў вёску Мацуты. Напрыканцы 40-х гадоў на Пастаўшчыне дзейнічала банда Альфонса Струка. Асноўныя фігуранты гэтай справы – маладыя людзі з вёсак Мацуты і Лявонавічы. Збіраючыся ў Мацуты, я вырашыў паехаць праз вёску Вялікія споры, каб заскочыць да Наталлі Маліноўскай, гераіні перадачы пра банду Крывіцкага. Вельмі ўжо мне спадабалася гэтая былая ветэрынарка найперш сваёй адкрытасцю.
У гэтых Мацутах і ў Лявонавічах дзейнічала такая банда Альфонса Струка.
Быў такі.
Што пра яго казаць?
Нічога не знаю. Калі ў бандытах у гэтых участвавалі, яны іх гэта самае і ўсё. Альфон у нас называлі не Альфольс. Альфон.
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 Па гэтай бандзе арыштавалі ніякіх ні бандытаў, просто людзей, якія давалі паесці, якія давалі пераначываць.
Прыйдзеце, скажуць, я тебе застрэлю. Вот тады, як ты есці не дашы.
Людзі давалі пад пагрозай расстрэла, ці людзі давалі з радасцю сімпатыі, што вот свае людзі...
Просто так, каб ні ты да мяне не чапіўся, ні я да цябе. Нейтральна не бачыўся.
Які шырокі быў гэты бандытызм?
Гэта заходняя Беларусь. Вот такая яна разнообразная, гэта Беларусь. І мы адлічаемся ад восточнай.
Чым?
Разгаборам, укладам жызні, пастаўскі, браслаўскі і глыбокскі. Гэтыя тры раёны нейкі найболей адзінакавыя, а тыя ад стороны Расіі, тыя па-другому.
Больш хутарская?
Да, была ўсе хутары. Гэта цяпер няма сплошы радам. А тады ўсё ў кучу знеслі. Гэта ж знесеныя хаты нашы ў вёску.
Ну, хутар – это свой двор.
Ну, кругом мая зямля. Мы болі рыбацяшчыя тут пры Літве. Яны робяць, і мы рабілі. А возьми Полоцк, там мой племянник, он говорит, вы робите только и робите. А что? А наши, кажется, только не робите у Полоцку.
Мацуты – гэта зусім маленечкая вёска па дарозе з пастаў на Камаі. Жылых хатаў засталося каля дзясятка. Тут дажываюць свой век жанчыны, якія ў Мацуты выйшлі замуж з іншых вёсак, ні пра якога Альфонса яны, вядома, не чулі. Але на адным з панадворкаў я заўважыў мужчыну, які сек дровы. Не малады, на выгляд яўна за 60, але такі маладжавы і бадзёры. Разгаварыліся, Феліксу Місніку, як высветлілася, 82 год. Свой бадзёры выгляд спадар Фелікс тлумачыць адсутнасцю сям'і. Стары кавалер так эмацыйна адпрэчыў сваё сваяцтва з міснікам Генрыхам і міснікам Вітольдам, што я адчуў сябе нейкім следчым з МГБ. Павеяла 49-м годам.
17 февраля 1949 года Козёл Иван, Мисник Генрих, Ловкис Леонид, Мисник Витольд и Ловкис Казимир совершили вооруженное ограбление магазина «Сельпо» в деревне Отсковичи, где забрали различных товаров на сумму 24 329 рублей 80 копеек, разгромив Отсковский сельсовет.
Феликс Мисник ласкаво запросил меня у хату.
Чем яны займались? Яны займались нейкой политикой? Ці это был...
Ничем яны не занимались. Ховались просто гэтые. А некоторые там была банда, магазины грабили. Сколько там? 30 лет. А они просто скрывались и все. Боялись, что... А тогда амнистия вышла, и это на их рахипы какие-то были, так посадили.
Мисник.
Генрих был таки 30-го года нараджения.
Да, давно не было.
И он вернулся у Мацуты после лагеря, ти не?
Он у Витебского остался жить. Тут не было уже батьки померши, а тут хатенка была такая. И он сюда не вернулся. И он не пошел в армию после войны и скрывался. Вот по хатах.
По хатах, да.
По родней. Был Бужинский таки. И в это же самое у хатя, собравшись, они там были, приехал участковый. Этот Бужинский, он там кого-то пристреливший был, ну, после войны, не знаю. Угу. И хотел он его взять, а он крепковатый мужик, так этому участковому по голове и одобрал пистолет. Я ж не тут жил, а там у батьковой хаты. Глядим, обкрывавленный милиционер едет про окно. Не знали, в чем дело, после уже сказали. И он с пистолетом этим в ходучишке и у Латвии утек. И так его никто не видел. Его хата была там за верстки на пагорочку.
Хутор такой?
Хутор, да. Угу. Тут у нас в основном были хутора.
Это не собрались у этого Бужинского?
У Мичников были собравшиеся они там. И он приехал как раз, и его тут и молотнули этого участкового.
Мисник Иосиф, имея преступную связь с вооруженной грабительской бандой «Струк Альфонса», принимал бандитов в своем доме, снабжал их продуктами питания и спиртными напитками, занимался изготовлением и продажей самогона, незаконно хранил с 1948 года боевую винтовку, которую передал бандитам.
Якія тут у сёння бязлюдных мясцінах, аказваецца, былі баі пасля вайны.
В начале июля 1949 года Ловкис Леонид, Мисник Генрих и Ловкис Казимир совершили ограбление гражданина Питкевич на хуторе Буцевичи, где, разорив две семьи пчел, забрали с собой мед.
Як усміхнулася фортуна гэтым лясным піратам на хутары Буцевічы. Разарылі ажно два вуллі, ці надоўга хапіла салодкага жыцця.
Ловкіс, ці Ловкіс?
Ловкіс.
Ловкіс Леонид Валерьянович. Да. Так само 30-го года нараджэння.
Ну вот они гэта новобранцы не пашлі в армію. Их скрывались.
Войны уже не было?
Да, не было войны уже. А все равно в армию боялись идти.
А чего они боялись туда идти?
С Японией же еще была война.
Мисник Витольд Петрович, 27-го года нараджения.
Брат мужа которого.
Ловкис Казимир Люциянович, 27-го года нараджения.
Казимир, ну я его не помню.
Козел Иван Иванович, 28-го года.
Ну, тут у нас в основном Мисники и Козлы вёска, и Грибовские, три фамилии.
Называли не Козел, а Козёл, так?
Козёл.
И Козёл, это не лечилось ниякой лаянкой?
Не, фамилией.
А вось гэта цікава. Русіфікацыя прыйшла не столькі ў выглядзе вершаў Александра Пушкіна і прозы Льва Толстога, не толькі ў бясконцых савецкіх песеньках пра Сталіна, але таксама ў выглядзе новых моўных нормаў, якія панавалі ў савецкіх турмаў. З-за чаго неўтральнае слова «казёл» альбо звычайнае прозвішча «казёл» раптам у новым рэальнасці губляла свой сэнс. Такое прозвішча ў савецкай краіне мець было нельга ні ў якім разе, таму што казёл, згодна турэмнага кодэкса, гэта вязень, які адкрыта супрацоўнічае з адміністрацыяй. Лішне казаць, што гэтае слова сур'ёзная абраза. Вось так звычайныя беларускія казлы станавіліся савецкімі козелами.
С
Скіпар Лангіна, козёл Софія і козёл Браніслава в декабре 1948 года установили преступную связь с вышеуказанной грабительской бандой Альфонса Струка, присутствовали на сборищах бандитов, где обсуждались вопросы о предстоящих ограблениях магазина «Сельпо», однако органы советской власти об этом до сведения не доводили. Укрывали бандитов в своих домах, снабжали бандитов продуктами питания и участвовали с ними в распитии самогона и других спиртных напитков. Принимали от бандитов в счет вознаграждения за услуги награбленные ими товары.
Это сестры были с ними связавшиеся.
Так?
Дружили.
Вот Софья и Бронислава, это были сестры?
Сестры.
Там что, было каханье?
Ну да, встречались еще. Танцы тогда, приезжала милиция, тогда они убегали. Проз окна там, где была милиция окружившая, убежали они.
Собрались на вечерки?
Ну да, 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 да. Теперь же у клуба собирается, а в то время же у хатах где-нибудь, где больше хата, собирались.
А люди, ну вы были хлопчиком, вы можете этого не помнить. Люди им спочували?
Люди не касались. Яны людей местных не чапали. И люди никто не докладывал, никто так. Они своей жизнью жили, а люди своей жизнью жили.
Угу.
Вот и мои братены с ними никакой связи не было.
То есть это не были некие националисты?
Да нет, местные. Просто в армию не пошли.
Просто в армию.
Ну, как десертились, тогда начали в магазины лазить, уже преступление пошло. И вот так и...
Какие операции были? С гранатами, на вот?
Да, были и гранаты. Ну, после войны, знаете. И оружие что у них было. Какое-то, не знаю, какое, но стреляешь.
А вот этого участкового я забили. Милиция, она была так само мясцовая, это были люди приезжие?
Поставская.
Это поставские люди?
Поставская милиция. В то время КГБ, или как они, МГБ. Помню, Медведева называли, Медведева, говорит, фамилия, начальник этой МГБ. Их забрали, все забылось, а так все закинулось.
А что с этими сестрами?
Их связли, я знаю, у Магадана оказались связанные.
И они сюда... Вот этой девки?
Да, и они больше сюда не появились.
Аж но в Магадан?
Да, и это у Магадана, там и на... Замуж вышла и до смерти там жила.
Это кто?
Принесла вот якобы.
Угу.
И там дети, и может, теперь дети живут. Приезжала она, помню, раз, гость из Магадана. Ну, жила, казалось, неплохо там, холодно только.
Як і дзе загінуў той Альфонс, і ці быў у гэтай справе палітычны чыннік? Пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.